«Человек из телевизора».
А может, телевизор посмотрим?
Ир, извините, спиной сижу.
Давай, приходи сюда за пульт, рясаюсь рядом, посмотрим телевизор.
И будем комментировать все, что видим. Это новый будет такой стиль. Вместо «говорим про телевизор», рассказываем, что там показывают по телевизору.
Да. Ирина Петровская здесь, Ксения Ларина здесь, вы тоже здесь. Обвал просто, обвал всяких звонков, вопросов.
Что случилось?
Люди насмотрелись.
А, ну
насмотрелись.
Да, да.
Одна инаугурация чего стоит? Ну что ты? Поэтому хотят, конечно же, обсудить многое, тем более ты у нас ничего не писала в это время.
Можно меня не упрекать?
Да. Но я понимаю, что тебя же распирает, тебе нужно же сказать что-то. Или ты это будешь хранить и копить. А вот скажи, в следующей неделе, когда выйдет колонка, ты можешь писать про инаугурацию?
Я
или
могу
она
про
уже
что
тухнет?
Угодно писать. Инаугурации не стухнет никогда. Ты говоришь крамольная вещь. Это событие века. Ну, не века, может быть, но первого вот десятилетия века.
Ну, давай, расскажи нам про инаугурацию. Ты ее смотрела.
Ну, я ее смотрела, и даже более того, я ее дважды так получилось посмотрела. Вначале в прямом эфире, а потом уже поздно вечером.
Так весь народ смотрел. А то и трижды, четырежды.
Когда ее повторили. А потом еще в новостях, когда ее подробно пересказывали.
Ну,
в принципе, с точки зрения вот телевизионной технологии, на мой взгляд, это было феерическое совершенно зрелище, хотя и весьма эклектичное, потому что там как-то сочетаются все стили, да, эти гвардейцы, или как они называются, в исторических костюмах, и в то же время...
Похоже на солистов балета.
Да, я, кстати, там шли два мальчика, которые несли, по-моему, вот сам этот текст, что ли, Конституции. Они так шли, что было вот глаз не оторвать, как они делали вот этот шаг. Потрясающе. Мне кажется, это заворожило абсолютно всех присутствующих.
В этом было что-то такое странное, театрализованное.
Ну, конечно, театрализованное. Это специально создается. Это же не просто такое протокольное событие, как это было, например, при Ельцине, да? Когда просто показывают, собрались люди, выходит президент, говорит эти слова, и все. Нет, это именно, если ты заметила, там психологизм был определенный такой, даже, я бы сказала, мощный, неопределенный заложен, когда... Вначале едет Путин и входит через Соборную площадь, через там
заметила,
крыльцо.
Что они в разных машинах.
Ну, естественно, разные в
разных. Комнаты жениха, комнаты невесты. То есть разные входы, они даже нигде не встречаются. То есть до самого, как бы, самого обряда им видеться нельзя, судя по всему. Ты поняла это?
Ну, дело в том, что обряд придумывают. Я думаю, что мы даже знаем примерно, какие люди, да? Поэтому, если бы они придумали, что они едут в карете с открытым верхом вдвоем и тоже в костюмах Петра Первого и я не знаю кого.
Екатерина.
Вот, то этот, ну, зачем сразу Екатерина? Ну, каких-то, да, там, вельмож. Это все придумано, понятно, с первого до последнего кадра. Это явно разработанная церемония. Я думаю, что к этому действительно приложил, по некоторым сведениям, что сценарий действительно писал, во всяком случае, первоначальный...
Александр Проханов?
Нет, Константин Эрнст, как большой действительно мастер и знаток. Я не говорю, я не утверждаю.
То есть он ритуал придумал весь?
Нет, ну, может быть, он не ритуал, но вот саму по себе процедуру и церемонию, очевидно...
Да ладно.
Нет, ну, конечно, это согласовывается, конечно, это обсуждается, но, тем не менее, у всего этого должен быть... Автор сценария и режиссер.
То есть автор сценария Константин Эрнст?
Ну, я не знаю, автор ли он сценария, с каких машинах поедут президенты. Но то, что вот вся эта картинка...
А гусары вот
ты видела,
вот...
какая грандиозная съемка?
Да.
Вот эти все камеры движущиеся, эти с высоты птичьего полета.
Откуда? Помнишь, мне, знаешь, писать это напомнило фильм Сокурова «Русский ковчег». Ты смотрела?
Да,
вот
конечно.
Вот там то же самое было.
Да-да-да.
Такое немножко инфернальное все, как будто бы
отчасти
сказки.
Это, а отчасти это напоминает вот эту знаменитую сцену из Сибирского Цирюльника, когда, если
понятно,
ты помнишь...
Это понятно.
Да-да-да.
Он сказал сам про это, ты видела? Наш-то.
Нет, я не видела.
Патриарх
он
сказал... Он сказал...
Ну, не патриарх, а патриарх нашего кино, ты хочешь,
да, патриарх
сказать.
Наш... Он сказал, что они смотрели хорошо фильм «Сибирский цирюльник», там мне все прописано. Они все
это, меня... кстати, было отмечено еще на прошлой инаугурации,
да,
Путина, потому что...
Он там
раз...
был один, кстати.
А?
Он там был один, помнишь, Путин?
Да, он
вот
там был один,
обсуждали,
безусловно.
И нас с тобой тогда больше всего поразило вот этот факт жуткого какого-то страшного, зловещего одиночества этого
Кстати,
человека.
Кстати, здесь тоже это, понимаешь, вот я говорю, что касается психологизма, да, если просто показать человека, выходящего на сцену, это одно, а когда мы видим вот этот проезд, да, один должен сложить в себя эти полномочия, другой должен взять на себя эту невероятную тяжесть. И я не знаю, как кто, я вот действительно физически ощущала, на самом деле, вот что должен, наверное, испытывать человек, который сейчас едет, и дальше вот действительно вот он идет, и звучит только одно: «Достиг я высшей власти». Да? Один: «Достиг я высшей власти и должен ее сейчас отдать», а другой: «Достиг я высшей власти и должен ее сейчас на себя надеть, да, взять эту действительно чудовищную, как мне кажется, обузу».
Помнишь программу «Веселые ребята» Кнышева?
Помню очень хорошо.
А помнишь, у них был замечательный совершенно сюжет, когда они в троллейбусе случайного человека брали под локоток и на ближайшей остановке стелили ему ковровую дорожку и встречались с оркестром.
Да-да-да.
Простой человек Иван Сергеевич Петухов и он книжный магазин. Помнишь?
Ну вот смех смехом, а ведь действительно так реально. Ведь это же вот так, если представить, что да, человек должен прожить какую-то жизнь, и он начинает эту жизнь совершенно ни сном, ни духом, не предполагая, да, в какие его заоблачные выси занесет. И вот когда это осуществляется, мне кажется, я помню это еще на первой инаугурации, на второй это было в меньшей степени, Путина это очень ощущалось, когда он шел еще совсем не такой победительный и уверенный, да, хотя пытался. И на лице, мне казалось, написано было: «Боже мой,
ну я попал, я попал,
я попал». И да, и круто, я попал на ТВ, ты звезда.
Конечно, я бы на твоем месте все-таки в лирику не впадала.
Я не впадаю, если ты думаешь, что я в восхищении великом.
Ты сейчас скажешь, что я плакала.
Да, я рыдала просто, я рыдала. Нет,
он сказал, что при мне все будет как при бабушке. Он же сказал это в своей речи. По сути, это была речь Александра, помнишь, после убийства Павла I?
Как сейчас помню, да.
Да. Тот старший проверял, все правильно ли говорит.
Нет, ну там было много чего. Там надо было смотреть, естественно, на лица, да, самого Владимира Владимировича, у которого на лице была написана такая какая-то отчасти скорбь, отчасти невероятная забота о том, как же все-таки это все будет. А потом, удивительно, когда показали вот на следующий, да, день, получилось на следующий, это, да, вот это вот утверждение премьер-министра в Думе, и вдруг, я не знаю, опять же, почувствовала ли это ты, а я почувствовала, вдруг, вот это вот ощущение десакрализации, которое мгновенно начинает происходить, когда царь и бог выходит на трибуну как простой министр,
простой
Кудрин, условно говоря, и начинает, да, ну, пытаться заинтересовать собой, хотя понятно, что все было и заранее уже известно и предопределено. И в этом вот уже какой-то был факт для меня, да, вдруг, когда вот сошел на землю, и вдруг вот это вот аура, да, такая
святости.
Вот. Да, она вдруг
нимб
начала
ушел
меркнуть,
к другу.
Меркнуть.
Как помнишь, как
нимб
говорил
еще не дошел до другого.
Жириновский, крыша уехала. А помнишь, он показывал домик, который сделал Черномырдин, наш Дом России?
Да,
ребята,
да.
Крыша уехала. Так вот, крыша перешла в другое место. Ай, ну ты знаешь, вот в стане Халуев чувствуется паника. Вот не могу, мне это ощущение не покидает. Даже когда нам показывают, казалось бы, выверенные вещи, и даже камеры ходят по лицам, и я вижу в них внутренние... Они не понимают, кому сначала преподать.
Понимаешь? Ну, правильно, это как раз та самая ситуация вот между власти, ну, когда ну, люди... Ну. Сейчас я думаю, что происходит просто очевидно, да, вот это вот деление на лагеря. Будут путинцы, медвединцы. А еще, да, забавно, между прочим, на инаугурации, когда у диктора еще нету привычки... Да?
Президент Медведев пока не выговаривается.
Президент Медведев даже. Дмитрий Анатольевич, да, поскольку с приходом Путина сложилась традиция говорить не, как раньше, там мы уже это обсуждали, Борис Николаевич, Михаил Сергеевич, да, а Владимир Владимирович всегда. Никто не говорил Владимир Владимирович. Да? Вот, а здесь Дмитрий никак не сокращается. А Анатольевич как чудно. И Анатольевич тоже еще плохо на язык ложится. И там вот у диктора был какой-то, я даже не знаю, он как-то язык вдруг так на секунду сломался, и вот получилось что-то среднее между Анатольевич и Анатольевич. Ну, конечно, ко всему, в том числе и к этому надо привыкать.
А...
И мне даже в какой-то момент на инаугурации показалось там президент, и такая пауза. Да. Все-таки нет, Дмитрий уже Медведев.
А ведущие Вестей, я смотрела по Вестям, по каналу Вести, я смотрела
24.
Эту инаугурацию, да. А там ведущий назвал-таки один раз Владимир Медведев. Все-таки он сказал это. Мне так и стало жалко, потому что рвение-то огромное, как-то хочется...
Ну, это даже не рвение,
сказать...
это просто привычка. 8 лет
Владимир
говорить...
Инаугурация президента Владимира Медведева, и потом, значит, пошли, значит, какой-то сюжет, и после сюжета он вернулся в кадр весь в красных пятнах. Но не извинился. Мне это поражает. Что тут такого? Ну, оговорился.
Да, абсолютно.
Да? Ну, скажи,
конечно.
Извините, конечно. Ну, боже мой, ничего не сказать.
Больше того, это можно даже и как-то приятно, мягко обыграть, обшутить, что, простите,
страшного.
Столько лет мы говорили вот так-то, а сейчас, да, изменилось. Кстати, я должна сказать, если, опять же, брать церемонию инаугурации, то на этот раз был исключительно навязчивый, какой-то очень неудачный вот этот вот закадровый комментарий Брилева Екатерины Андреевой. Ну, ты смотрела по «Вестям 24», может быть, там его не было, а вот в обычном, в прямом эфире, и он как-то по звуку, во-первых,
нет,
пропадал.
Нет, они там были, они везде были одинаковые,
да?
На всех каналах
Брилёв, ну, может быть.
Андреева.
И, во-вторых, они все время как-то не попадали, то ли
она,
паузы,
тем более.
Да, не использовали точно, и накладывалось да. Это на вот этот голос, значит, объявляющий, и потом просто, вот бывает, да, когда, как на футбольном матче, бывают комментаторы, которые не мешают тебе смотреть, mm-hmm. а бывают комментаторы, которые, вот, грубо говоря, трындят, да, и заговаривают, и ужасно, вот ты понимаешь, что тебе мешает это смотреть.
Я еще обратила внимание, и знаю, что многие на это обратили внимание, все-таки разница между комментатором и диктором. Вот в который раз Катя Андреева при всем своем очаровании подтвердила, что она все-таки диктор, а не ведущий новостей, как они любят себя позиционировать. Она совершенно не способна к импровизации. Я слышу, она читает там какие-то выдержки из каких-то бумажек.
Да,
как
разумеется.
Только она пытается что-то сказать своими словами, она вот тут точно не попадание происходит абсолютное. Ни в тему, ни в контекст, ни в информацию. И в этом смысле Брилев, конечно, он профессиональный человек. Он
это
умеет
с одной
говорить,
стороны, а с другой да. стороны он тоже, он начинает в этом заговариваться, да, и опять же не попадает в эту вот установленную,
может,
очевидно,
да.
паузу, накладывается. В общем, вот это было неудачным, по-моему, на мой взгляд, стороной. Пожалуйста.
Давайте мы послушаем несколько звонков именно по инаугурации. Нам есть что и обсудить, хочется и 9 мая же тоже про это поговорить, да? Пожалуйста, сейчас мы несколько звонков принимаем только по церемонии инаугурации телевизионной. А как вам, дорогие друзья, что можете сказать по этому поводу? 363-36-59, телефон прямого эфира. Мы вас слушаем, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да,
доброе
пожалуйста.
Утро, Александр, Москва.
Да, Александр.
Вот по поводу телевизионных картинок еще, но я думаю, может, у вас впереди будет разговор про парад 9 мая.
Отдельно. Давайте пока про инаугурацию.
Краткая реплика. Вот вы знаете, наш министр, хоть он гражданский, но смотрелось бы намного лучше, если бы он одел такой гражданский зеленый френчик а-ля Сталин и какую-нибудь хотя бы кипченочку, чтобы было куда руку приложить. Потому что, извините, смотрит много военных, и все подъезжает к нему генерал, все-таки отдает ему честь, а ему даже руку некуда приложить. И, во-вторых, я представляете, какая была бы реакция зарубежных товарищей, если бы наш министр выехал в таком френчике. Вроде бы гражданском, но многообещающем.
Спасибо. Александр, ну давайте все-таки не нарушать протокол. Мы сейчас принимаем звонки по инаугурации. Про парад давайте в следующей части поговорим. Там тоже хочется отдельно про это поговорить, про этот увлекательный сюжет. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Лилия Петровна.
Да, Лилия Петровна.
Я вот наблюдала, смотрела тоже вот всю инаугурацию.
Да.
Вы знаете, мне очень многое чего там не понравилось.
Ну, например?
Вы знаете, я обратила внимание в первую очередь, что у Дмитрия Анатольевича был кривоватый галстук.
Да, чуть-чуть скосило, я тоже обратила внимание. Да.
Никто ему не подсказал.
Да, никто не поправил.
Не поправил, и этот галстук все время смущал, отвлекал как бы людей. Вот. И потом, знаете, мне еще не понравился в это время Путин, потому что он был какой-то, взгляд у него был очень нехороший и тяжелый. И смотрел он на не по-дружески, на Медведева, совершенно не по-дружески. И вот я не поняла, для чего там стояли Миронов и Грызлов. Абсолютно не поняла, для чего они там стояли. Вот, хотя, конечно, они как бы представляли там власти.
Да, они другие ветви власти представляли, да.
Ну, вы знаете...
Надо было какое-то дело им тогда придумать, да?
Да, как... вот они просто, вы знаете, вот можно было поставить восковые мумии
Из фанеры, знаете, которые из фанеры врезают.
И сколько бы не было хуже. Вот, потому что, конечно, Зорькин обязан был все это представлять, а вот они мне показались совершенно излишними фигурами там. Так, вы знаете, ну не очень мне это все понравилось, честно говоря.
Спасибо большое. Вот, слушай, интересно, на что внимание люди обращают?
Нет, но дело в том, что, опять же, это как символы, да, на свадьбе есть свидетели, если уж продолжить.
Посаженные отцы.
Отцы там, матери.
Посаженные.
Да, а здесь обязаны присутствовать по ритуалу, как символ государственного устройства Российской Федерации, вот эти люди.
Но власть там, судебная,
да,
власть
судебная,
законодательная.
Власть законодательная и власть исполнительная, да. Но там просто получилось очень забавно, потому что вот вначале шли эти мальчики, да, вы вытягиваете ножки, так что оторваться
носочки
было невозможно. А потом также сказали: Сергей Михайлович Миронов. И он так пошел, и было ощущение, что он сейчас именно в том же режиме пойдет. Вот, но,
а
по счастью, он вышел.
Ты
мне задашь, я не имею отношения к этой церемонии.
А почему ровно в 12 должны были отвориться двери и появиться Дмитрий Медведев? Вот почему? Ты заметила, там была такая пауза, когда вроде бы все уже пришли, уже президент здесь стоит, а что-то ничего не начинается. Идет какая-то неловкая такая пауза. И нам показали, как эти шарики за ролики заезжают в курантах в этих и ждали, когда будет ровно 12. И когда ровно полдень открываются двери и входит, значит, новая
власть. Но это все тоже символы, понимаешь? Ровно в полночь карета превращается, да? Ровно в полночь часы 12 бьют, и начинается отсчет Нового года. А здесь ровно в полдень начинается, очевидно, опять же, это я так представляю себе, да, потому что можно, наверное, было бы и в 10, и как угодно это все устроить, но должно быть ровно в 12, наверное, должен быть там первый или последний удар. Ну как, это все ритуально.
Сыпать какой-нибудь просо, а вот как это на свадьбах бывает, они должны были сыпать просо.
Выкуп просить.
А ты смотри, вот ты вот смеешься на моей аналогии, но она все это точная, потому что есть еще и второй день. Ты обратила внимание, что в первый день они в разных машинах приезжали, и в разные входы у них были, и они не виделись, как мы с тобой заметили. Второй день они приехали в одной машине.
Хорошо, значит, они поняли, что все-таки нужно экономить бензин. Да, зачем ехать в одно место на одной
машине,
на двух машинах?
В целях экономии.
Ну, это уже все мы придумываем, потому что, ну, тем не менее, понимаешь, ритуальность, она по-своему хороша, вот такой вот в общественной, государственной жизни. Она по-своему что-то организует, да, каким-то образом утверждает там определенные, да, вот стандарты тех или иных церемоний. Ну, пусть будет так, это не самое отвратительное, что я видел в своей жизни.
Конечно, но вот
это
прошлая инаугурация, если ты помнишь, или был это день выборов, когда манеж горел?
Манеж горел, выборы были, да.
День выборов.
Выборы.
Да. Еще один звонок успеем принять, давайте, до новостей с инаугурацией закончим. Алло, здравствуйте. Алло.
То есть тебе пожара не хватило?
Алло, алло.
Алло,
да.
Насчет инаугурации.
Пожалуйста, пожалуйста.
Медведева.
Давайте.
Там это, когда он надел это свое пальто-плащ,
да.
Ему это так и хотелось раздвинуть полу.
Ой, послушайте, вот удивительно, женщины все обращают на это внимание, я тоже обратила внимание. Вот он какой-то был, плащик весь такой куцый, хотелось как-то его одернуть, да? Вот скажите.
Да, да.
Вот я не понимаю, с чем это связано.
Вырос.
Стилист не досмотрел. Потому
стилист
что костюм плюс плащ,
да.
Видно, тесно было.
Тесно, ну, тесно.
Дело в том, что человек может быть так занят на работе, горит, что ему некогда
знаешь ли,
купить новый плащик.
Раз в жизнь.
Вырос.
По поводу такой торжественной вещи надо было предусмотреть. Жена не досмотрела.
Может быть, может быть. Но вы знаете, вот очень правильно, что на это обращают внимание. Спасибо вам большое. Мне кажется, что это очень полезно для людей, которых вот по телевизору показывают в данный момент. Иногда им говорить, что у них не так. Это очень важно, для того, чтобы в следующий раз все было идеально. У нас сейчас новости, потом продолжим и перейдем, видимо, уже к празднику вчерашнему. И поговорим про парад и про все остальное, что показывали нам по телевизору вчера.
Человек из телевизора.
Ну что, что, поехали дальше. Я хочу обратиться к вопросам. Есть много вопросов, связанных как раз и реплик, в том числе и с парадом, и с фильмами, которые 9 мая были показаны. Я напомню еще раз нашим слушателям, что можно звонить нам в прямой эфир по телефону 363-36-59 и присылать свои смски по номеру плюс 7-985-970-45-45. 9 мая на главных федеральных каналах страны «Первым» и «России», пишет нам Игорь из Израиля, состоялись премьеры новых военных мини-сериалов в июне 41-го и «Мы из будущего». В каждом из фильмов по 4 серии, которые были показаны в режиме марафона и без рекламы. Какой из этих фильмов вам, Ксения, Ирина, удалось увидеть? Ваше мнение о них? Коль скоро я спрашиваю об этом, скажу, что гораздо увлекательнее для меня стала история героев «Мы из будущего». Однозначно более динамичный и достаточно оригинальный сюжет. Оторваться невозможно. Интересно будет узнать рейтинги. Еще одна телеграмма. Сразу по этим фильмам просто несколько реплик прочту. Инна сегодня смотрела по телевидению фильм «Мы из будущего». Задело за живое. Спасибо авторам. Алексей Анатольевич, врач из Москвы. У него здесь целое огромное письмо по пунктам, где он обсуждает многие передачи, посвященные Дню Победы. Но вот про фильм могу сказать вот что. Просто шокировал в плохом смысле фильм «Мы из будущего». При просмотре создавалось впечатление, что смотрю нарезку из старых фраз. Чего столько стоит фраза главного героя «После первой не закусываю» или реплика, совпадающая на 100% с кинофильмом «Они сражались за Родину», сказанная Шукшиным. Так, еще что? Сейчас посмотрю. А, вот. Елена, два фильма на ОРТ «Разведчики. Последний бой» и в июне 41-го произвели тягостные впечатления и четкое понимание, что хватит браться за эту тему по одной лишь причине, что к новой дате надо обязательно выпустить новый фильм. Второе. Приколы НТВ «17 мгновений весны» не поняла, так как в фильме я так и не видела ни одного раскрашенного кадра. Еще. Станислав. Посмотрел накануне фильм про супергероя в исполнении Сергея Безрукова. Надо сказать, такую фантастику про войну не снимали даже во времена СССР. Он ни в огне не горел, ни в воде не тонул. Да и про любовь его перебор был явный. Дискредитация образа советского офицера, который воевал в перерывах между походом на свидание. Ну, здесь очень много реплик по поводу двух фильмов, которые, судя по всему, произвели самые сильные впечатления на наших слушателей. Это вот в июне 41-го и «Мы из будущего».
Сразу скажу, что, естественно, я не смотрела целиком тот и другой. Я посмотрела вначале один, потом переключилась на другой. Что, ты все посмотрела? Бедная. Ты сидела дома. Я была за городом, поэтому мне было это тяжелее сделать. Я во многом согласна. Что касается «Мы из будущего», мне кажется, вот эти совпадения реплик это совершенно не случайно, конечно. Естественно. Это специально.
Мальчик, который насмотрен советским
кино. Ну, конечно. И вообще этот прием-то, в общем, да, можно сравнить с Хатиненковским «Зеркало для героя», поэтому «Зеркало для героя», да, так и называлось. Вот. И, ну, по моему ощущению, почти любое сейчас новое вот кино о войне, да...
Оно детское.
Оно во многом клюквенное такое.
Вот такое для детей.
Да. Для тех, кто вообще, в общем, мало чего представляет. И, может быть, он что-то себе представит, зацепившись за лица, да, там, каких-то уже нынешних актеров, персонажей. Потому что для меня в эти дни как раз почему-то по настроению, да не почему-то, потому что все-таки мы принадлежим вот к этому... через войну, да, поколение. Наши еще реально там деды воевали, а родители там условно еще помнят все это, да. И поэтому вот для меня всегда есть традиционный такой, и слава богу, телевизор нашего все-таки продолжает обеспечивать, традиционный победный вот этот, извини за выражение, набор. Это «Белорусский вокзал», «Летят журавли», «Летят журавли» были уже, которые вот сколько смотрю, вот «Летят журавли», это удивительно,
а
да?
А тебе не интересно посмотреть новое? Мне вот как раз интересно.
Мне интересно,
но сидела.
Я каждый раз понимаю, что вот мы про это говорили с тобой еще про «Апостол» когда, да? Что все больше действительно не имеет уже значения, какая война, какая за этим трагедия.
Да, это просто как исторический
это
фон.
Это исторический фон. Это может быть, я не знаю, какие-нибудь там крестовые походы, да,
вот.
Это еще что-то.
Так вот в июне 41-го с Безруковым фильм, тут правильно говорят, что это такой «Рэмбо», абсолютно кино, сделанное по лекалам американским.
Да.
И при этом...
А давно уже, да, ты, если заметишь, современное военное кино делается по этим американским лекалам.
Я не знаю, только хорошо это или плохо. Разные задачи. Давайте так. Вот, потому что я все-таки, я бы разводила бы эти вещи. вот есть Штрафбат, допустим, да, и есть Шаламов, а есть вот такое кино, которое вот снимают для детей, как мы с тобой это вот условно определили. Фильм с Безруковым – это вообще, может быть, герой, который мог бороться с драконами,
ну,
какой-нибудь
конечно.
Викинг. Это абсолютно, вот он абсолютно не привязан ни к чему. Там настолько они увлеклись сочинением каких-то невероятных коллизий сюжетных, что это просто у меня просто мозг взрывался.
Я иногда даже не понимала, это да. когда происходит, а действительно, неважно. Реально. Это не важно. Да.
Самое главное, Сережа Безруков, он может играть все, что угодно. Вот он такой естественный в любых самых фантастических обстоятельствах, что просто вот
это с одной стороны.
С его помощью можно снять все, что угодно.
А с другой стороны, иногда ощущение, что он одной и той же роли играет, неважно, как его зовут, Вася
Нет.
Пупкин или Дракон Драконович.
Смотри, он тут, у него даже стрижечка специальная. Он как раз постарался, он как раз старался про войну играть, но... Так уж волю, вот смотри, кого бы я поубивала бы, руки бы отрывала бы им и засунула в одно место, это сценаристов всех этих клюков, этого кошмара. А начиная с вашего любимого Апостола и заканчивая...
Он далеко не любим.
Этим «Мы из будущего». Потому что «Мы из будущего» — он хороший фильм.
И вот этот «Последний подвиг разведчика» — это все примерно на одну и ту же тему.
«Мы из будущего». Вот мне показалось, что эта работа, она достойная, безусловно. Потому что
ну,
там благие намерения.
Другого.
Да. Но с другой стороны, там же какое количество неправды. Вот мы с ребенком, у нас была беседа после этого фильма, потому что он очень хотел, чтобы я посмотрела. Он ходил, смотрел в кинотеатр, когда фильм был в прокате. И он пришел совершенно вот в полном восторге от этого фильма, рассказывал мне взахлеб про него. Вот я вчера посмотрела, и мы потом с ним разговаривали, чтобы все-таки понимать, что там очень много неправд. Потому что если это говорить про правду, про историческую, то этот фильм вообще не состоялся бы ни в каком виде. Ты смотрела его?
Да, я смотрела, опять же говорю, да. что я его не смотрела вот так вот и до, прямо вот не отрываясь. Я все-таки обычное кино смотрю как-то, да, там на DVD или... Угу. Вот, но тогда непонятно, зачем вообще обсуждать этот вопрос, правда или неправда.
Значит, не надо обсуждать.
Если мы говорим о том, что это просто к дате к определенной, да, то есть понятно, что у нас как минимум там две даты военно-патриотических. Это 23 февраля и 9 мая. И невозможно все время эксплуатировать один и тот же набор. Более того, сегодня ведь, если ты заметила, сама по себе вот эта вот военно-патриотическая проблематика, тематика, она очень востребована. И все эти фильмы «Диверсант»,
потому что это экшен.
Экшен именно. Они доказали, что сегодня зритель идет, конечно же, не только, и, конечно же, даже не столько на войну и на эту тему, да, а вот на то, чтобы посмотреть, как одним махом...
А он его, а она его, а тут наши.
Семерых убивахом, да, вот там я какие-то эти фильмы смотрел, «Диверсант», например, да, «Трое».
Париж, помнишь, Жан Море, «Парижские тайны» назывался. Когда я помню, когда бревна мы его закидывали, а он все равно живой.
Да-да-да, да. И здесь также три каких-то там, да, на вид совершенно не супермена убивают, там, я не знаю, взрывают, все немцы летят кверх тормашками, самолеты взрывают и так далее. Может быть, это, кстати, играет на такую вот еще и ноту и задевает струну, что вот сила, да, мы сильные, мы всех
это
побеждаем.
Понятно.
Наверное,
ну,
это...
Ну, послушай, ну вот в наше с тобой время, какое-нибудь там... детское, Джульбарс Камне, или как он там назывался?
Камне Мухтар?
А, нет, Джульбарс еще.
А, еще
или «Пограничный пес Алый». Мы же ходили на эти сеансы 9:30, смотрели, не отрываясь, на эти приключения на границе. Ну, мы же...
Можно тебя огорчу? Ну, я почему-то не ходила
«Пограничный
смотреть пес
Алый» не смотрела, а «Джульбарс Камне»?
Нет, последний мой поход в кино – это «Неуловимые мстители»,
ну,
первый
самое.
Класс.
Ну, хорошо, бери «Неуловимые мстители», то же самое. Ну, что мы там, про историческую правду думали? Нет же. Мы смотрели на как наши и не наши, да? Плохие и хорошие, герой и антигерой, за любовь, за дружбу. Ну, что там еще ты можешь найти?
В «Пограничном псе» ничего, потому что
а с другой стороны, а с другой стороны, существовало там кино Германа, параллельно же Алексея Германа.
Ну, чуть позже, да.
Но совсем другое. Ну, и другие цели, задачи другие.
Да,
согласись.
Но опять же, где кино Германа и где все это кино? Вот оно бесконечно на экране.
«Мстители» же остаются.
Ну, потому что это такой наш советский вестерн, боевик, экшен, да, потрясающий, да, сделано, на мой взгляд, очень сильно, а уж по тем временам так просто невозможно.
Ну, что,
ну короче говоря, мне кажется, просто к этому всему не стоит относиться вот так вот,
вот
да, к чему-то безусловному и имеющему отношение к исторической правде, вообще вот к определенному периоду. Это, а чем дальше, тем больше. Просто у каждого народа, очевидно, да, там есть свои какие-то знаковые события, у кого-то свое, у нас вот эта война, да, и, естественно, это пока живы, во всяком случае, люди, которым это как-то, да, интересно и по-своему дорого, это будет все равно возникать.
В конце концов, «Унесенный ветром» там тоже война все время идет.
Кстати, да.
Между кем-то и кем-то.
Между федералами и... Нет, «Унесенный ветром». Ну, в конце концов, там нам совершенно не важно, между кем и кем действительно идет эта война. Потому что нам интересно, как Скарлетт О'Хара, да, построит свою личную жизнь, и как она подумает об этом завтра.
Ну, вот поэтому мне кажется, что должно иметь право на существование и то, и другое. И вот это вот детское кино, как вот я его называю, это «Мы из будущего» и прочие такие увлекательные экшены на тему войны. Но они не могут друг без друга существовать. Если человек молодой посмотрел «Мы из будущего» фильм, и он захотел на эту тему поговорить и подумать, давайте подберем ему, дорогие друзья, дорогие товарищи взрослые, подберем ему целый набор на эту тему.
Но набор есть. По большому счету,
конечно,
он есть. Он тоже он там есть. Же, в этом же пространстве и присутствует.
Потому что «Мы из будущего» — это один уровень разговора, а там, не знаю, «Штрафбат» или тоже «Зеркало для героя», о котором ты вспомнил, это другой уровень разговора, но по сути на ту же самую тему. Просто не нужно либо то, либо другое делать единственной исторической версией.
Не делайте из кино культа.
Абсолютно.
Ну, кстати, еще одна тема — это «17 мгновений весны». Действительно, все страшно возбудились, увидев этот анонс.
Обманули.
И призывы, то есть не призывы, а зазывы. Да, вот эти рекламные слоганы. Этой весной мгновения станут ярче, да?
Да-да-да.
Вот, и мы еще даже там с коллегами по телефону обсуждали, а как вообще авторские права, например, да? А согласована ли это раскраска, книжка-раскраска с, ну, может быть, не с Леознова, я предполагаю, что ей ничего уже там никаких прав не принадлежит, но кто-то же есть, да, владеет. Наверное, думали мы, согласовано. С другой стороны, мы предполагали, как же это разрушит всю вот эту ткань, потому что ведь в то время уже было цветное кино вовсю, и совершенно очевидно, что Леознова намеренно выбрала черно-белую вот эту стилистику, именно потому что мы знаем,
чтобы с
хроникой как там...
совпадало.
Да, да, там очень тонкие переходы в хронику, в эти досье, которые озвучивает, да, Капелян. И, в общем, уже готовились, конечно же, там, да, к определенному после этого высказыванию.
Я так хотела посмотреть.
Но слава богу, этого не произошло. Слава богу. Еще раз я
убедилась.
И березки
не позеленели, и небо не поголубело.
Ну да, и Штирлиц не порозовел.
Не порозовел.
Никто, Мюллер не побледнел, да, там, ну не знаю. В общем, слава тебе, Господи, потому что вот то, что мы умеем точно, это разрушать чужое и опошлять. Mm-hmm. Вот лучше не трогайте. Вот есть вещи, которые лучше... Не то, чтобы там 17 мгновений весны, какая-то там тоже культовая вещь, но по-своему, для многих уже поколений, да, она, в общем, этот сериал много значит, и он привык его видеть таким, и ничего бы это не добавило, а уж убавило, я почти точно уверена.
Обожаю старые фильмы, пишет нам слушатель, их много, старые фильмы о войне, но «Мы из будущего» мне очень понравился, вы не договорили, какая там неправда. Ну, там неправда с самого начала, что если бы 4 человека странных оказались в 42-м году в штабе, вот где там они оказались, их бы расстреляли просто, вот и все, не спрашивая, кто они и откуда. Ну, помучили бы, наверное, там для порядка, и расстреляли, это первая неправда, тогда бы кино не было. Вторая неправда, очевидная для меня лично, это, конечно, образ этого особиста, такой добрый... Mm-hmm. Дяденька такой балагур, душа компании, все его любят. К нему можно без стука в землянку заявиться, просто поговорить о жизни, выпить, закусить. Фигня это все, конечно. Как неправда, как себя ведут там вообще все солдаты, разнузданные, разухабистые, они все ходят без ремней, такие все, ну не знаю, ощущение такое странное от советской армии.
Да, как будто деды, да, уже перед дембелем.
Да, да, это все, конечно, чушь собачья, абсолютная. Но при этом есть моменты, как мне кажется, очень живые, очень искренние и, по-моему, очень такие вот точные.
Ну, вот в данном случае, конечно, интересно, кто кого переиграл по рейтингам, да, вот это или Безруков, куда все-таки зрители потянуло.
Безрукова, вы ничего не говорите, я вот просто вот молодец. Молодец, Сергей Безруков, молодец. Все что угодно. Поменяй декорацию ему там. Он тебе сыграет то же самое, но еще лучше. Молодец. Пусть он, а мне Иван, Рэмбо,
я олицетворяю
Дон Педро,
народ, который безмолвствует.
Все что угодно. Молодец. Можно позвонить, что ли, уже? А, ну в августе 44-го здесь много. Ну, давай я прочту.
Давай, конечно.
Потому что огромный какой-то завал в какой-то веке вообще есть что обсудить.
Давай, давай, да? Давай.
Разрисованная американцами Касабланка смотрится не хуже ЧБ. Были бы руки на месте, пишет Сергей. Современные фильмы о войне, может быть, хорошими. Лучшие свои, да. Свои Дмитрия Месхиева фильм, который
да, свои
тоже показывали.
Показали, да.
Замечательный
позавчера.
Фильм. Просто великолепный фильм. А мне фильм с Безруковым понравился. Да, война уходит на второй план, это неизбежно. Таких фильмов про войну, как снимали в 60-е и 70-е, уже не будет.
Ну, логично, потому что чем дальше, тем да. больше взгляд уже совсем другой, он затуманивается от времени.
Да, да, да.
И делают это уже молодые люди, конечно же. А это много тоже объясняет.
Очень понравился фильм в августе 44-го. Ваше мнение, Маша? Ну, мы про этот фильм уже
много
мы его, говорили.
Да, его показывали да, уже да, очень много. Да. С Мироновым имеется в виду, да?
Да, 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 да. 20 дней без войны показали, а проверки на дорогах нет. Это что-то значит? Знак времени? Я не думаю, было.
Мне кажется, нет. Послушайте, посмотрите все-таки внимательно программу, где-то в эти дни или была, или были, или будут проверки на дорогах. Вчера, кстати, был и отряд тоже. Так что почти все вот это вот кино, начиная от вообще военного, да, или даже предвоенного, и военного, и сразу послевоенного, и дальше еще постпоствоенного, все будет показано на разных каналах. Посмотрите, сколько у нас каналов-то, по большому-то счету.
Ир, ну про парад-то. Тебе военная техника как?
Я тоже рыдала.
Потрясла. Мне понравились, вот если понравились, мне понравились самолеты очень, которые летели мимо нашего окна.
Они
прям залетали от нас.
Кстати, тоже были, вот когда еще была только репетиция парада, конечно, тоже были грандиозные кадры. Камера, установленная прямо где-то там, меня пусть летчики простят, да, я плохо понимаю, то ли под крылом, то ли где-то там под фюзеляжем. И вот этот вот пролет... Потом, что поражает, конечно, абсолютная ювелирность, да, потому что они летят, вот-вот-вот, кажется, вот прям вот башня уже кремлевская. И всегда сердце замирает, потому что, когда военные самолеты летят над прямо центром города, то становится как-то по аналогии страшновато. Но, слава богу, наши стрижи не подкачали.
Стрижи хороши. Вот это самая лучшая часть этого шоу. Вот это, конечно, шоу авиационное. А по поводу парадов, здесь почему-то я вот хотела найти эту телеграмму, я, например, этого не слышала, но говорят, что вроде как впервые под фонограмму выступали оркестры, что там вообще трубачи не касались губами труб, а барабанщики палочками барабанов.
Мне в голову просто не пришло, что это может быть, что под фонограмму барабанят барабанщики.
А новые формы?
Я совершенно не удивлюсь, если так и происходит, потому что я помню один из 60-летий, когда у нас было вот такое мощное празднование с участием всех глав государства, правительства.
Да, да, да.
А вот я помню очень хорошо
год.
Да, концерт на Красной площади, где тоже присутствовал Путин, уже после, естественно, да, ну там к вечеру. И меня это тоже поразило, что даже там все пели под фонограмму.
Угу.
То есть все, я так понимаю, что установка такая, все, что
жизнь
попадает
под фонограмму
в эфир, ну, да, по части можно это как символ, но все, что попадает в эфир, все обязано просто быть под фонограмму. Тогда, правда, непонятно, зачем такое количество этих военных оркестров сгонять.
Ну, не хочется в это верить. Я,
ну да,
говоря,
странновато.
Общее мое ощущение от парада, а то мы никак к нему не перейдем, сейчас, наверное, несколько звонков послушаем. Я, честно говоря, ожидала худшего. Вот у меня были какие-то другие предчувствия. Я со страхом включала телевизор, думаю, о, ну сейчас начнется. Нет, но на удивление, мне кажется, все очень корректно прошло, без фанатизма, что называется. Потому что я думала, что будет совсем такой совковый кошмар. Этого не произошло. Меня даже не сильно напугала вся эта военная техника, которая двигалась по брусчатке Красной площади, потому что они как-то все очень аккуратно выглядели. Все эти танки и ракеты. Может, они не настоящие тоже? Тоже под фонограмму? Бог
ну,
знает.
Фанерные?
Хотя говорят, что настоящие. Но, было красиво. И как-то
ну, как обещал накануне тогда еще действующий президент, что этот парад не наша попытка продемонстрировать силу, а просто...
готова взять даже назад свои слова, потому что я по этому поводу очень сильно тут возмущалась и ругалась, что тут будут брицать оружием и звякать своим железом, ненавистным с советских времен. Но что-то мне даже показалось, что в этом что-то есть. Сначала люди, потом машины, а потом самолет.
И потом эти все разные формы.
Да. Смотришь на то, как одеты, как идут. Ну, в общем, такое зрелище, короче говоря, получилось. То, что, собственно говоря, требуется. Что требуется от такого торжества, такого уровня? Зрелище, в первую очередь. Вот зрелище здесь было предостаточно.
Ну да, ну и потом отчасти это действительно мотивировано. Все-таки это День Победы. Раньше да. У нас же 7 ноября танки ходили.
Парад военной техники, да.
Это было немножко уже сразу, да, приобретало иное значение и звучание. Где-то мы... страна победившего социализма, и на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, это как угодно можно было трактовать, а здесь, ну, в каком-то смысле это, да, вот эстафета, вот, и все-таки мы победили, да, и тогда, и если что, наш бронепоезд стоит на запасном пути, но вот мы покажем, что он, тем не менее, есть.
А вам, как парад, успеваем несколько звонков принять от наших слушателей. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да-да.
Что я должен...
Как вам парад?
А, значит, это, говорит, Владимир из Москвы.
Да.
Парад очень хороший, но буквально убило выступление Медведева, который во всей своей в целом хорошей речи ни слова не сказал о союзниках. А ведь товарищ Жуков даже... воспеваемый сейчас, сказал, что нам гнали столько материалов, без которых мы не смогли бы продолжать войну. Это один раз сказал, а в 56-м году он повторил.
Поняли, спасибо. Это вопрос важный. Значит, ваша претензия главная к тому, что в речи нового президента не прозвучало благодарности в адрес союзников. Ни слова не было сказано. Ну так. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это говорит Элла.
Да.
Мне кажется, вот по поводу парада, вчера Венедиктов сказал очень хорошую фразу, что ему кто-то сказал, когда ракетные комплексы появились там, то человек ему сказал, что это они свои комплексы провезли по Красной площади. И мне кажется, что это вот просто апофеоз всего того, что мы видели вот эти два дня. Это комплексы его. И вот это вот все это мы видели. Спасибо.
Спасибо вам. Красивая аналогия. Вспомнили очень к месту. Спасибо. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Да-да, пожалуйста.
Ну, говорите уже. Нет, невозможно.
Ну, от
времени
радио
нету,
надо отходить,
да.
От приема.
Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Алло.
Да, говорите. Что с народом происходит? Народ. 363-36-59. Услышали, как мы говорим «алло», сразу включайтесь в разговор и отвечайте. Мы говорим про парад, который нам показывали вчера, 9 мая. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Нина из Зеленограда.
Пожалуйста, Нина.
Мне очень понравилась реплика Алексея Венедиктова, который говорил, что наш президент теперешний высунул кончик языка с восторгом своего самолета. Он что у нас, из деревни? Или откуда?
Послушайте, мы же пришли к другой теме, мне как-то даже жалко. Это сегодня вы можете про это еще поговорить в программе «Без посредников». Алексей вас ждет в 18:00. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Это Сергей. Я хочу сказать по поводу картинки.
Давайте.
Когда фатальную картинку показывали бывшего и будущего президента, как поставили камеру, я не знаю.
Это на параде вы имеете
да,
в виду?
Да, в правом нижнем углу, примерно на пятую экрана, была вот эта белая круглая труба. Почему не могли поднять камеру и убрать? Причем, когда вечером показывали, эта труба исчезла.
А какая труба?
Оркестровая. То есть так поставили камеру, понимаете? То есть это чисто техническая вещь, но очень раздражала, понимаете? То есть чисто в кадре они оба не вырисовывались. Время была эта белая труба. Так что товарищу, который так поставил камеру, видеосчитал, понимаете?
Ну, тут есть одна, может быть, только одно извинение, что когда камеру ставили, не предполагали, что с трубой там человек встанет именно вот на этом месте, да? Это вполне возможно. Это такие накладки, ну, в них нет ничего страшного, честно говоря. Это же нам никак смысл не... Да, хотя, да, когда все лишнее, что появляется в кадре, оно, естественно, отвлекает от главного.
Конечно,
да,
и ты
когда...
только именно на это и обращаешь внимание.
Ты видишь там человека, а у него вдруг из-за затылка растут какие-то рога, потому что там так либо свет случайно...
Или там двуглавый орел сзади.
Не дай Господь, да, именно. Кстати, аналогия с двуглавым орлом у меня тоже во время инаугурации, и там возникала, хотела сказать, так вот ты какой.
Вам запретили говорить о параде, говорят нам.
Ну, нам запретили, товарищи, о параде? Ну, мы только и делаем, что последние 15 минут говорим о параде.
Боже мой, ну, у нас уже времени нет. Я как раз хотела, чтобы вы сказали, а вы не говорите. Вот видите, какие смешные. Ну все.
Ну все, да, да.
Ну парад продолжается.
В мирную жизнь с новым президентом. На следующей неделе день рождения будет у Андрея Вознесенского, будет много кино по этому поводу документального. У Исаака Шварца юбилей, замечательного композитора. Он появится, наконец, на экране, тоже следите, там много документального кино будет. Так что вот, так что начинается новая майская послевоенная жизнь.
«Человек из телевизора».